Как бы я представляю нашего докладчика, Наталья Громова, трудовая книжка «Литературный музей», человек известный, почетный и достойный, как писатель, как публицист, как человек, находящий в архивах частных и государственных все самое интересное и самое сладкое, и самое горькое, и самое страшное, человек творческого подхода и твердых политических убеждений.
Это очень здорово. Это очень здорово. Да, это книжечка, чтобы было понятно, что я не просто так, а все-таки есть книга, которой уже, к сожалению, нету в магазинах, но я вам ее предъявлю, она у меня предпоследняя. Надеюсь, сделать еще одно издание. Да, все? Я могу уже начинать?
Да, пожалуйста, мы с большим трепетом.
Вот. Значит, проблема состоит в том, что мне надо вам попробовать рассказать достаточно много интересного бы. Вот, поэтому я хотела вам в конце прочесть, может быть, очень страшные, и вы подготовитесь к этому, такие исповедальные страницы. Вот, если как бы все у нас сейчас получится, потому что история сложная, и как бы хотелось в нее все вложить. Но сначала я просто хочу сказать, что, во-первых, действительно удивительно, что сегодня день рождения Ольги Федоровны Бергольц. И удивительно то, что эта фигура абсолютно была мифологической. И проблема была именно в том, что ее миф, как бы, она стала мифом при жизни уже, и она сама приложила к этому руку, к тому, чтобы создавать миф вот этой блокадной Мадонны, и он возник не на пустом месте, мы об этом еще будем говорить. Но она же сама очень много сделала для того, чтобы этот миф развенчать. И, конечно, основным этим, как сказать, инструментом развенчания были ее собственные дневники. Дневники, судьба которых тоже абсолютно приключенческая, трагическая, необычная. Я постараюсь тоже о ней потом сказать. Вот. Но суть в том, что это была ее как бы вторая ее жизнь. Это была ее, по сути, главная книга, которую она не смогла написать по ряду обстоятельств. И поэтому все, что я буду о ней говорить, это будет и частью как бы той биографии, которая отчасти известна, а часть, которая есть в дневниках. Но дневники, как мы тоже знаем, те, кто исследователи, они не могут быть полностью, так сказать, отражать, быть документальной, потому что человек, во-первых, каждый момент своей жизни другой. А кроме всего прочего, в дневниках это все равно некое субъективное представление, даже о самом себе, и оно не всегда точно. Да? Есть еще некий общий контекст и общая жизнь. Вот, поэтому я постараюсь вам все это попытаться рассказать, но суть, главная мысль, вот, которая как бы стала основой этой очень для меня трудной книжки, очень сложной книжки, потому что я, кроме того, что ее было трудно писать в силу такой самой судьбы этой героини, дело было в том, что это ленинградский, абсолютно именно ленинградский человек, и понятно, что уже вот напряжение возникало, вот Москва-Ленинград уже с самого начала писания, да, этой книги. Тут масса, так сказать, всяких драм и проблем раскрывается. Значит, кроме всего прочего, здесь есть главный посыл, для меня важный, потому что я как бы занимаюсь и занималась историей 20 века и, скорее, советской историей, и я занималась именно судьбой вот такого человека советского, который как бы официально один, а на самом деле другой. То есть это история раздвоения вообще советского человека, который для меня оказался, в общем, центральной темой в жизни. И Ольга Федоровна – это герой, абсолютно в этом смысле ложащийся вот в эту самую идею и вот в эту драму. О чем она, собственно, потом, что она сама и сформулировала, говоря, что душа ее вообще разорвана пополам. И разорвана она не только потому, что мы все знаем, в общем, большая часть людей знает трагизм ее судьбы, но дело не только в этом. А дело в том, что по всякому более-менее талантливому и трагическому, и в общем, советскому человеку система проехала абсолютно жестко. Так вот, с Ольгой Бергольц все интересно с самого начала. То есть разлом начинается еще до, в каком-то смысле, и до ее рождения, потому что она родилась в достаточно обеспеченной семье. Ее дед был, заведовал фактически управляющим мануфактуры Паля на Невской заставе. А Невская застава – это такое вот скопище и в Питере заводов, где, в общем-то, начиналась жизнь большевиков, та самая жизнь большевиков, собственно, о которой мы все как-то или читали, или не читали, но и Ленин, и Крупская, и товарищ Бабушкин, и даже товарищ Минжинский, все начинали с Невской заставы свою великолепную жизнь. А Ольга родилась абсолютно в другой среде, она родилась, в общем, достаточно обеспеченном доме, хотя ее мать была дочерью трактирщика, и понятное дело, что там были свои очень сложные всякие обстоятельства в семье. Я сейчас это пропускаю, потому что иначе мы застрянем. Но тут красота этого сюжета еще в том, что когда она, например, в детстве бегала к своей бабушке в доме на неподалеку от того, где она, в общем, родилась, то в этом доме на пятом этаже находилась та самая рабочая школа, в которую просто мимо нее подымались по лестнице и та же Крупская, и тот же Минжинский. В общем, вся работа большевиков была ровно вот прям вот в этом пространстве. И что любопытно, что когда она уже начинает писать историю фабрик и заводов, когда она начинает интересоваться и искать свои вот эти большевистские корни и расспрашивать своих дядюшек и тетушек, как там были большевики, то они говорят, ну какие большевики, мы знали только, что надо подавлять, ну как бы твой дед должен был все время подавлять эти стачки бесконечные, и у них как бы вообще отношение к этому, как у людей абсолютно из другого социального слоя, было определенным, да, достаточно таким негативным. Вот, поэтому ее попытки выстроить собственную биографию уже, да, начиная с этой большевистской истории, они, в общем, были почти невозможны. Хотя, понятно, что Невская застава в ее судьбе остается. Это, как бы сказать, это посылка. И второй удивительный момент был в том, что она уже 12-летней девочкой уже начинает писать стихи, и начинает писать стихи невероятно религиозные. Она вообще истово религиозная. Вообще эта девочка изначально была очень страстная, очень религиозная, очень, ну как бы у нее был такой вот такой фанатический момент уже с рождения присутствовал. При том, что у нее была младшая сестра Муся, Мария, мы о ней еще поговорим, потому что она сыграла огромную роль в ее жизни, Мария Федоровна Бергольц, которая была противоположностью. Обе они были красавицы, и очень разные красавицы, я вам ее покажу. Вот. И это как бы вот в одной семье родилось две таких очень любопытных девочки. Еще тут важно сказать, что если Ольга Бергольц будет женой поэта Бориса Корнилова очень недолгое время, то в этот же момент Марья Федоровна Бергольц будет женой Юрия Николаевича Лебединского, одного из главарей РАПа. Вот. И это тоже все окажет влияние на судьбу этих самых двух сестер. Значит, дальше вот эта вот истовая религиозность, которая, конечно, была связана с матерью. У матери была очень трогательная почти. Она была такой тургеневской девушкой, вечно несчастный, обижаемый веселым своим мужем, который Федор Бергольц, который пил, гулял, ей очень изменял и, в общем, любил петь под гитару, любил, в общем, такой, но он был при этом очень хороший доктор. Вот, она была такой вот белошвейкой, такой очень трогательной женщиной, но сначала Ольга была такой защитницей матери, и ей все время казалось, что мать вот-вот может умереть от своих несчастий. И вот существует целый ряд стихов, посвященный матери, как она молится истово, опять же, Богородице рядом в храме, вот о том, чтобы судьба матери стала как-то легче. И, конечно, это еще событие, которое, в смысле, тут еще начинаются, она родилась в 10 году, извините, вот как раз 16 мая. И Здесь происходит, конечно, масса таких исторических важных событий, потому что отец уходит на фронт в качестве врача, и у него, в общем, там на фронте своя история, почти живаговские сюжеты, существует с влюбленной в него княгиней, там просто свои красивые истории, тут, опять же, нет на это времени, но суть в том, что мать и две девочки уезжают маленькими еще в город Углич, где, собственно, среди, вот они живут в келье, мать там преподает, вот этот самый, преподает именно швейное дело всякое. Вот, а девочки с утра до вечера сидят достаточно голодные, одинокие в этой келье, но днем они ходят по этим местам, и, конечно, вот это вот призрак царевича Дмитрия, который уже возникает в 12 лет, уже вот эти все росписи, вообще вся история Углича будет потом вся, выйдет потом уже в «Дневных звездах», которые Ольга напишет. Но поразительно, на ее глазах уже происходит, тогда уже срывают колокола, тогда уже происходит, как бы сказать, гонение на этих монашек углических. И, но еще в ней не происходит этого перехода. Главный переход в Ольге произойдет, когда они вернутся на эту самую Невскую заставу, отец придет с фронта. И в 24-м году, понимаете, это вообще удивительное время. Вот когда смотришь по ее дневникам, то видишь, что никакого, так сказать, ну вот, когда начался НЭП, то не было вот такого принятия большевиков, то есть всем казалось, что да, произошла революция, ну произошла, но сменилась власть. Ну а теперь жизнь будет идти более-менее вот по такому, ну более мягкому, может быть, варианту, да, такому. Поэтому, ну, поднялись ремесленники, поднялись как бы такое мещанство нормальное, и Невская застава представляла собой вполне такой, в общем, окраину Петербурга без всяких вообще таких вот большевистских настроений. За исключением того, что в школе были постоянные хождения на демонстрации, на которые Ольга с удовольствием ходила. Но в школе, когда умирает Ленин, и, как бы сказать, ну понятно, что как это было и большевики, и как отреагировала печать и все на свете, то Ольга пишет, что в школе все смеются и говорят, ну и там и Бог с ним, с этим Лениным, и слава Богу, что он помер. И для нее это шок, потому что она человек, как бы сказать, она мыслит себя все равно человеком более-менее современным. И она пишет о том, что для нее, как раз когда начинают гудеть фабрики, когда начинаются все-таки эти заводы, часть этих заводов, этих рабочих, они помнят еще Ленина, они даже собирают деньги первые на памятник Ленина. Так вот, она говорит, что я меняю веру Христа на веру в Ленина. То есть она абсолютно буквально разворачивает вот эту свою, как бы сказать, свою веру в сторону большевиков и пишет одно из первых стихотворений, которое ее хитроумный достаточно отец, который работает доктором на фабрике Тортона, несет в местную стенгазету, и там происходит вот эта первая публикация, где Ольга пишет, что все фабрики встали на колени, милый Ленин, милый Ленин. Вот это все девочка, значит. Причем вы понимаете, что там абсолютно еще такие религиозные какие-то слова возникают в этом стихотворении и метафоры. И это стихотворение, в общем, делает ее вот в этом, на этой Невской заставе вполне известной. И отец понимает, что надо делать в таких случаях, потому что он понимает, чья власть. Вот, и с этого момента вот происходит ее первое, я бы сказала, уход от того мира и тот разлом, который пойдет и дальше. Она начинает печататься, и на таком трамвае, который достаточно долго идет в центр, она каждый день ездит в объединение «Смена», которое находится прямо в начале Невского. А тогда это у нас, Октябрьская, по-моему, Октябрьский проспект, Победы Октября, я забыла сейчас, извините. Вот, и в этой самой смене 15-летняя девочка встречает огромное количество вот будущих поэтов. Этим всем руководят ЛАПовцы, то есть это Ленинградская ассоциация пролетарских писателей, которые вообще все кружки держат, ну, те, которые официальны, да, под своим руководством. Там она встречает абсолютно еще юного Бориса Корнилова, который приехал из-под Нижнего Новгорода, из города Семенов. И он ее на полтора года старше. Он ей очень не понравился, потому что это такой немножко с угрюмым выражением лица молодой человек, который амбициозен и который уже знает, что он поэт, в отличие от нее. Она еще плохо понимает, кто она и вообще зачем. Ее больше всего восхищает огромное количество мальчиков, поэтически всяких одаренных. Там, например, за ней у нее роман с таким будущим фантастом Георгием Гором. У нее романы с самыми разными такими еще юными поэтами. А Борис Корнилов для нее человек непонятный. Человек такой, но он ее видит, и она понимает, что он ее видит. И в какой-то момент он ее все-таки завоевывает, потому что он сразу же видит вот это вот светлоукое, красивое существо, которое ему безумно нравится. И при этом они все понимают, и они потом уже пишут, что мы понимали, что из всей вот этой вот группы, да, настоящий поэт – это Борис Корнилов. При его, так сказать, необузданности, при его какой-то диковатости, но когда он читал, он производил на всех очень мощное впечатление. И происходит этот брак. Брак этот, надо сказать, опять же, существует масса мифологических историй, потом уже и Евтушенко, и все писали о том, что Ольгу Бергольц посадили из-за Бориса Корнилова. Это все абсолютно неправда, никакого отношения все к реальности не имеет. Их брак просуществовал полтора года. Брак это был невозможно тяжелый, то есть им, во-первых, надо было еще дождаться ее 18-летия, мать дико боялась, что она забеременеет, и все равно, как бы они, как люди такие достаточно патриархальные, боялись, что девушка останется, значит, без мужа. Вот, и поэтому, значит, он дожидался 18 лет, а при этом его такая достаточно диковатая была страсть, которая вся описана. Еще раз вас говорю о дневниках, потому что дневники эти, они еще необычны тем, что она, во-первых, очень они исповедальны, иногда просто даже до неприятия откровенны, но это была ее установка. Она писала то, что вот она испытывала, и она никогда это не подчищала, она никогда это не убирала. И в этом их, конечно, поразительная ценность. И вот там описана эта такая почти дикая страсть этих молодых людей, которые, в общем, еще не чувствовали, может быть, таких вот мощных чувств. Вот, и она скорее больше физиологическая, чем, я бы сказала, такая высоколюбовная. А Ольга, которая за полтора года уже взрослеет, она мучительно переживает этот брак, потому что Корнилов, конечно же, пьет, потому что Корнилов человек из той породы, вот, из которой был и Павел Васильев, из которой был Смеляков, они не случайно потом пишутся все, когда их будут гнобить и проклинать в одну строчку. Это были люди, которые вот недостаток свободы, который стал наблюдаться уже ближе к 30-му году, а он стал наблюдаться после уже уничтожения НЭПа, это люди, которые осуществлялись в форме пьянства, в форме хулиганства, в форме, так сказать, ну, доступной русскому человеку, будем говорить так, а это были классические такие русские люди со всеми своими страстями, да, это такие пугачевского такого размаха люди. Но, опять же, все-таки Корнилова я бы тут поставила немножко в другой ряд, потому что он был человеком очень обучаемый, и он был человеком, который им не случайно заинтересовался тут же Мирхольд, и захотел, чтобы Корнилов написал ему пьесу. Им заинтересовался не просто, а Бухарин просил писать в каждый номер газеты «Известия» стихи. Он, в общем, очень скоро выходит на какие-то очень большие позиции. Но это 30-е годы. Что касается их собственных отношений, они, еще раз говорю, они очень быстро заканчиваются, потому что Ольге кажется, что это человек, это какой-то такой анархистствующий человек, абсолютно не идеал, потому что она где-то уже с конца 20-х годов ищет себе такого идеального комсомольца. Ей нужен человек, который идет в ногу с временем, а Корнилов – это абсолютно другое. Это что-то для нее абсолютно в этом смысле чужое. У них при этом рождается Ирина, дочь Ирина Корнилова. Ну, понятно, сейчас еще про ее судьбу мы скажем. Вот, и где-то уже к 29-му, к концу 29-го года этот брак распадается. Еще раз говорю, он просуществовал, ну, в общем, полтора-два года. Хотя, скажу честно, для Корнилова, так сказать, уход Ольги был очень трагичен, потому что он много вот про эту самую светловолосую эту русалку он будет писать еще несколько лет. Вот. Но, возвращаясь к этому времени, Ольга находит вот этого самого идеального человека, идеального именно советского человека. Это будет Николай Молчанов, человек, надо сказать, сыгравший, каждый из этих, конечно, людей сыграет в ее жизни очень важную роль. Николай Молчанов был филолог, но при этом это был поразительный юноша, который хотел, он ей прямо так и говорил, что мы сможем соединиться только тогда, когда победит коммунизм. Он был человеком, с одной стороны, вот таким абсолютно романтическим, и я бы сказала, немножко вот в этом смысле не очень как бы адекватным, но он был человеком, который поразительно менялся, и который к 1937-1938 году, когда он станет уже учеником Эхенбаума, когда он станет уже человеком, понимающим, что вокруг происходит, он будет для нее, для Ольги, мерилом вообще всякой нравственности. То есть не окажись с ней рядом Молчанова, неизвестно вообще еще бы куда бы ее занесло и принесло, потому что он на каждый ее всплеск, на каждое ее стихотворение, он знал, что она талантлива, он говорил, это плохо или это хорошо. Он был вот для нее не просто мужчиной ее жизни, так сказать, потому что у нее было много мужчин, скажем прямо. Она, еще раз говорю, человеком была страстным очень. Вот. Но в 30-м году происходит следующее. Они едут вместе в Казахстан, где происходит в этот момент жесточайший голодомор. Они едут в газету «Северная степь», фактически на практику журналистами. И там они, с одной стороны, видят все то, что вообще видеть было страшно, с другой стороны, они уже понимают, что они должны писать совсем другое в газетах. Да? И вот здесь в ее текстах постоянно появляется вот эта мысль о том, что да, все ужасно, но будущее будет все равно замечательным, будущее будет прекрасным. Вот, и она, как бы сказать, вот это самоуговоры, которые на этом фоне происходят, но они при этом проходят такой достаточно мучительный там путь, они там спят на столах, у них там, в общем, достаточно жесткий быт. И она, надо сказать, это очень скоро не выдерживает и оставляет Молчанова, хотя они уже фактически в гражданском браке, и бежит в Ленинград, ну, написав как бы заявление о том, что она должна увидеть дочь, да, дочь на руках матери постоянно. Вот, и она, значит, убегает назад. И у нее как бы есть для этого вроде бы основания. А Молчанов попадает в армию и попадает очень жестоко, потому что он буквально в первые же дни рядом взрывается граната, у него в результате этого начинаются приступы эпилепсии, то есть у него тяжелая была контузия, и он возвращается из всех этих вообще жутких походов в 1932 уже году таким эпилептиком. Это тоже важно для будущих историй. А Ольга попадает в следующее, как бы, это все такое, как бы, ее с одной стороны восхождение, а с другой стороны постоянная цепочка таких искушений. В этот момент в Ленинград приезжает фактически тайно Горький вместе уже с таким своим оруженосцем Леопольдом Авербахом, возглавляющим РАБ. И вот это самое приезд Авербаха и Горького, да, означало то, что они собирались, во-первых, создать издательство детской литературы, и идет такая, в общем, идея, и о новых издательствах, о том, кто там будет работать. И Маршак, которому Ольга пишет много, она тогда пишет и детские стихи, и в общем, какие-то детские рассказики. Маршак приводит ее Горькому. Ну, молодая, красивая девушка 21 года, которая еще обладала, ну, мало того, что обаянием, она еще собирала в тот момент много частушек, и она перед Горьким там исполнила просто целую серию этих частушек. Он, конечно, был просто невероятно очарован ею. А Авербах просто начал за ней просто так вот ухаживать, ну, что кончилось, в общем, бесконечными вот такими изменами уже несчастному Молчанову. Вот, и опять же, я об этом говорю не только потому, чтобы рассказать о ее похождениях любовных, а о том, что это опять же отыграется в ее жизни. То есть все ее пересечения с каждым человеком будут потом настигнуты ее в определенный момент, о чем она, конечно, тогда не знала. И вот возникает это, вот это замечательный, значит, сюжет, когда она первый раз, да, и Горький ей предлагает, невозможно и быть, и возглавлять там какие-то отделы в Детлите, и вообще он ей, как бы сказать, пишет письма, и она получает такую, знаете, очень опасный такой яд, искушение власти, да, она вдруг пишет в дневниках о том, что этот дурацкий Маршак, да, я лучше понимаю, чем этот Маршак, да, у нее есть ощущение, у нее кружится голова от каких-то невероятных возможностей, да, а поймите, что, например, то, что на нее обратил внимание Авербах, который в этот момент, ну, просто, ну, одной из центральных фигур, к сожалению, удушающей как бы всю остальную литературу, это для нее тоже невероятно искусительно и невероятно приятно. Да? Вот. Но не надо забывать при этом, еще раз говорю, вот до чего сложен этот мир. Ольга с 18 лет уже ходит к Ахматовой. Ходит она, как я нашла в ее записных книжках, к Ахматовой ее отправил никто иной, как Клюев, который сказал, вы будущее Сафо, и, значит, вам надо идти к Анне Андреевне. Она в 18 лет отправилась к Ахматовой. С этого начинается ее достаточно сложная, длинная история отношений с Ахматовой. Поэтому по одну сторону здесь вот такой вот возлюбленный Авербах, по другую сторону Ахматова, и все это существует как бы в одном мире, что абсолютно удивительно. И удивительно, потому что это, я говорю, это видно по дневникам, где она, то она начинает Ахматову защищать, то она пишет, что она все-таки отстала и так далее. Это ее обычная, так сказать, практика. Но что будет, вот то, что произойдет дальше, когда, да, при этом ее должны будут отправить, конечно, на завод, потому что без завода, как вы понимаете, не может состояться судьба тогда никакого пролетарского и прочего, вообще поэта советского. Вот, она отправляется на завод «Электросила», где она должна писать, на самом деле, не только возглавляет газету, но и пишет историю «Электросилы». Это, в общем, такая, как бы, внешняя канва. А внутренняя канва этой истории в том, что уже к 36-му, будем говорить, году, я сейчас пропускаю, потому что у нас нет времени, к сожалению, на подробности, вот, к 34-м году у нее умирает дочь от Молчанова, Майя, вот на фоне, как бы, вот ее, говорю, вот таких подъемов, у нее абсолютно какая-то трагическая идет женская жизнь. И в 36-м году умирает от, причем девочка умерла, Молчановская, просто от дизентерии, от, в общем, от летней такой самой простой. А Ирина Корнилова умирает от эдокардита, то есть от осложнения ангины. Причем я хочу сказать, что Ольга очень мало, конечно, могла заниматься детьми при своей бурной и безумной жизни. Вот, но вот этот вот плач ее, да, вот этот материнский, он проходит потом через, он начинается тогда, вот эти поразительные стихи, посвященные умершим дочерям, эти бесконечные попытки ее, извините, забеременеть и постоянная, значит, между абортами и между попытками забеременеть, жизнь, которая, знаете, вот в ней есть такая странная еще раздвоенность, жуткая, потому что, с одной стороны, человек все время рвется к каким-то идеальным сущностям, а с другой стороны, он насквозь физиологичен вот в этом желании, да, вот жить, рожать, любить детей, там, и как бы. Вот это ее тоже разрывает всю ее жизнь, пока она, всю ее женскую именно жизнь, которая у нее, в общем, достаточно кратка получается, я имею в виду, вот, попытка стать матерью, она будет даже в блокаду. Это просто одна из таких жутких еще сторон ее жизни. А, вот, я уже не говорю про то, что ей приходится избавляться вот от этих вот, ну, случайных связей, да, вот когда она ложится в больницу, и все это, к несчастью, описано. Но, подходя к 36-му году, я скажу вот какую важную вещь, что она в этот момент уже ответственный секретарь такой тогда важной для Ленинграда газеты «Ленинград», «Литературный Ленинград», ответственный секретарь там, она ответственный секретарь, главный редактор такой Горелов. И «Литературный Ленинград» – это будет газета, которая будет заниматься уже, ну, после первого съезда, после убийства Кирова. Вы понимаете, что за атмосфера в Ленинграде. И Ленинград – это будет, конечно, место, где будет самое чудовищное дело ленинградских писателей, будет огромная обойма уничтожена, расстреляна. И все это Ольгины товарищи. Я хочу сказать, что они, кроме всего прочего, почти все живут в доме под названием «Слеза социализма». Это такой смешной дом, он до сих пор существует на улице Рубинштейна, который они построили, скинувшись все литераторы, ученые. Такой советский дом советской мечты, в котором не было фактически ничего, там была общая прачечная, то есть там маленькие две комнатки, там негде было вообще находиться, потому что там все должны были находиться в общих столовых, в общих туалетах, в общих в бане. Значит, у них был, правда, солярий наверху. Ну, то есть это был такой мечтой коллективной жизни, с одной стороны. А с другой стороны, когда у них начали заводиться дети, то они вообще не понимали, что делать. У них стирать негде, жить негде, разговаривать негде. Все слышат друг друга просто на 5 этажей. Вот, поэтому его так и назвали «Слеза социализма». Он так сейчас называется, «Слеза». Вот, это такой действительно безумный дом. Но все друзья из этого дома, там жил и Фроман, и Напельбаум, Ида, которую потом возьмут, там много-много было народу, самый Лебединский там жил с Мусей, аж 2 квартиры у них было, он купил себе еще 1 квартиру. Вот, все это было, в общем, вот так вот обставлено, и когда начинается абсолютно вот этот уже... Такая травля, она начинается еще из Добычинской истории, да, в 36-м году. Она начинается, конечно, гораздо раньше. Ольга принимает в ней абсолютно одну из главных, например, она еще даже до «Литературного Ленинграда» уже пишет ужасные абсолютно тексты по поводу абериутов. Уже в 33-м году она выступает и говорит, что это абсолютно ложное искусство, там, и про Хармса она пишет всякие гадости. Вот, и все это, так сказать, в потоке той жизни. И есть ее замечательно страшные по откровенности 36-го года записи, где она говорит: да, иду по трупам, да, иду по трупам. И пусть мне, так сказать, не говорят, что... Потому что для нашего дела, о чем говорит, так сказать, ЦК партии, нам нужно уничтожать всех тех, кто мешает нашему прекрасному делу. Казалось бы, вот я всегда думаю с ужасом, что если бы судьба ее сложилась иначе, то, ну, в лучшем бы случае это была бы Маргарита Алигьер, в лучшем бы случае. А в худшем это просто была бы какая-то, ну, какая-то советская поэтесса, которую бы мы радостно забыли. Значит, дальше вот все, что происходит, мне всегда кажется, что судьба, она просто каких-то людей делает, да, вот они, может быть, даже и не предполагают. Ну, во-первых, здесь в эту историю вмешивается то, что тот же самый Николай Молчанов, ей после смерти уже Ирины, которую она действительно очень трагично переживала, он ей начинает говорить о том, чтобы она вообще думала, что вокруг. А она, в общем, достаточно... как бы к нему относясь тепло и хорошо, вдруг пишет в дневниках, тоже для меня поразительную фразу, она пишет: что мне делать, если он окажется чужим, если он окажется другим, как мне с ним дальше жить, да? То есть у нее возникают, я бы сказала, самые чудовищные соображения в голове. Но тут опять же вот вмешивается судьба. 37-й год. 37-й год, ну, он начинается, как мы знаем, с августа 36-го, это 37-й год, с дела Каменева-Зиновьева, да, с процессов. А вслед за этим уже начинается, отгребают уже сначала Ягоду, а потом уже все те, ну, я не знаю, кто не знает, но Ягода же был, в смысле, женат на сестре Авербаха. Ну и так далее. Там Авербах, у него много замечательных родственников. Он и племянник Свердлова у нас, и он, его жена была дочерью Бонч Пруевича. То есть он по всем статьям был человеком своим для власти. Да? Но для той власти, которая Сталин, которую уже уничтожал, которую он почему-то считал, так сказать, Ленинской гвардией и прочее. Вот. Значит, Авербаха даже, я бы сказала, это, конечно, все происходит после смерти Горького, весь этот, так сказать, уже разгон этой ситуации. Вот. Но в 1937 году, когда Авербаха, в отличие от Кершона, в отличие там, от Финогенова, которых там исключали, которых вызывали на собрание, его тут же забирают и, в общем, достаточно быстро расстреливают, объявляют этим самым врагом, без всяких разговоров. И Ольга, которая в этот момент пытается, вот как раз у нее следующая попытка забеременеть, она, ее вызывают на допросы. Ее вызывают на допросы исключительно по поводу Авербаха. Но мало того, что ее вызывают на допросы, начинается процесс ее исключения из партии. А этот процесс, я вам скажу, один из жутчайших, потому что она была принята в партию, ну, она была, по-моему, кандидатом, потому что она еще одновременно комсомолка, они все еще очень молодые. Вот. Ее как бы принимали старые рабочие электросилы, да, которых она записывала, про то, как они там, значит, с Лениным, про то, как они старые большевики. Вот эти старые рабочие сидят. И вот это уже тоже опубликовано уже Золотоносовым, эти потрясающие абсолютно стенограммы, которые, значит, ее расспрашивают на этом самом, на этих собраниях, а вот как она с ним встречалась с Авербахом, а где, а сколько раз. И когда читаешь, то встают вообще волосы дыбом, там вообще не о партии идет речь, там исключительно вот эти вот старики или там пожилые люди, они испытывают такой чисто плотоядный интерес к этой молодой особе, как она, в общем, вот с Авербахом гуляла, и что по этому поводу думает ее муж. И поразительным образом сохранилось удивительное письмо Молчанова, которое мне удалось раскопать уже в домашнем архиве, к сестре Мусе, где он пишет о том, что абсолютно, надо сказать, не стесняясь в выражениях, он пишет, что я знаю, что кто Ольга, да, ее можно назвать там на букву «Б», и я в этом абсолютно. Но она поразительный человек, в ней есть талант, в ней есть сила, и я ее все равно люблю, и я надеюсь, что это будет для нее уроком. И вот я когда читала это письмо, я была, конечно, ну, вообще поражена вообще типом отношений вот в этом, среди этих людей. И Молчанов... это как бы его первая будет тоже жесточайшая, я бы сказала, проба и испытание, потому что Ольгу выкинут отовсюду, выкинут ее из партии, выкинут из Союза писателей, она пойдет в учительницы. И вроде бы, да, 37-й год, вот он вот для нее, вот он так и будет. В этот момент уже будет взят Корнилов, и она еще успеет вот этот ужас этот написать у себя в дневниках, что да, арестован Корнилов, и правильно арестован за жизнь, за то, что творил. Это она напишет. Но 37-й год проходит. Надо сказать, что он очень ужасен и для Лебединского, который убегает, успевает убежать в Москву и спрятаться, в общем, под крыло Фадеева. Фадеев как бы его прикрывает немножко в Москве. Там своя история, почему он убегает, как убегает. Там целая своя история, потому что Лебединский, ну, следующий на выход был за Авербахом. А вот, и ему удержаться было трудно. Но в 38-м году начинается дело, в которое Ольга просто попадет, я бы сказала, ну не то чтобы по случайности, но это была удивительная история, которую просто удалось вот так раскопать при помощи девочки, которая, я бы ее, может быть, так не раскопала, это дело кировских писателей. Просто в городе Вятке, в Кирове, была какая-то замечательная девочка, десятиклассница, которая сделала огромный доклад о деле кировских писателей. То есть, ну, вот как в мемориал вот эти вот пишут разработки, она подняла дневники, письма, и благодаря тому, что это было выложено в сеть, мне открылось вот объемная эта история, да, потому что, ну, ну, я бы никогда в Киров бы не подалась, да, но вот было ее дело. Там проходили какие-то ее товарищи, но я не понимала всего того, что происходило на месте. Значит, в Кирове была такая газета «Кировская правда», в которой была один из руководителей этой газеты, был некто Алдан Семенов, такой забытый писатель, надо сказать, который хотел, написал донос на главного редактора, вот, написал донос, потому что, ну, в общем, хотел стать сам главным редактором. А написал донос он такого содержания, что вот такая вот Авербаховка Ольга Бергольц существует в Ленинграде, а у нее есть целая компания ее друзей. А там действительно был такой у них ее близкий друг, его фамилия Дьяконов. Он был, кстати, двоюродный брат Заболоцкого. Он написал, наверное, может быть, вы знаете такую сказку «Олень, золотые рога», вот такие, он был фольклорист. Потом, они вместе все были вот в этой советской степи, в этой газете, и там же, туда же приезжал абсолютно глупый, нелепый Алдан Семенов, который, над которым они потешались, и у него было даже какое-то прозвище. Ольга все это вывела в очень дурной, ну, не дурной, но такой средней повести журналисты. Она написала ее в 1934 году, и там, собственно, эта повесть легла следователю на стол. Это вообще так интересно. Она была как попутное доказательство того, что у них была там, значит, одна компания. Она там вывела себя, своего мужа Молчанова и вот этого самого Дьяконова, банка он там зовется, как такого немножко Печорина. В общем, да, дальше уже вот по этому доносу сначала посадили главного редактора, а потом всю эту компанию кировских писателей, а потом он и сам туда же угодил, как это и бывает всегда. В эту самую, там был еще замечательный Игорь Франчески, такой чудесный, связанный с Гурой, в общем, это было с этим кругом. Вот. И вот этот самый круг был арестован, и Ольга попала уже как человек, который возглавлял эту компанию. В 1938 году ее берут, в самом конце 1938 года арестовывают. И там наступают, конечно, да, ну и вот этот самое несчастное, конечно, лицо был этот Дьяконов, который там сошел с ума и уже говорил какие-то немыслимые вещи, он потом попал в психиатричку. А потом чудом вышел, все они, в общем, как потихоньку вышли, объясню еще почему. Вот, но, значит, что написано в ее следственном деле? Потрясающая вещь, там написано, что они должны были выкатить во время выступления Жданова танк на площадь и стрелять по этому самому. Во время демонстрации стрелять по товарищу Жданову, вот из этого танка. И это все, понятное дело, гениально абсолютно проходило, и они должны были, понятное дело, это была все абсолютно расстрельная история. На фоне этого возникали еще более жуткие, конечно, сюжеты, потому что Молчанов, его вызвали в комитет комсомола, они еще, я говорю, умудрились быть еще комсомольцами, и потребовали отречения. Он работал уже тогда в Салтыковке, где очень много работало приличных людей, вот в этой самой публичке. И он сказал, что только сволочи отрекаются от жены, когда от него потребовали отречения. И поразительное есть его письмо, единственное сохранившееся, потому что, видимо, когда я разбиралась с семьей, было не одно письмо, а было несколько, письмо, в котором он объясняет сестре Мусе, чтобы она не вмешивалась, ни в коем случае не лезла в это дело, если только он исчезнет, или он говорит, если меня не будет, тогда ты можешь вступать, но, в принципе, я буду делать все, что от меня зависит, я буду ее спасать. Но на самом деле происходило в этот момент нечто жуткое, потому что, почему я говорю, там пришлось, потому что семья сильно подчистила это все. Потому что это уже касалось Юрия Николаевича Лебединского, который, понятное дело, испугался еще больше. Ну, во-первых, родственницу арестовывают, там уже всех поарестовывали, да, а тут еще, значит, сестра жены. Во-вторых, он, как я понимаю, но это очень трудно, конечно, сейчас уже отследить, он, видимо, Молчанова сильно не любил. И одно из писем он собирался отнести своей, сейчас скажу, первой, по-моему, жене Марианне Герасимовой, которая когда-то у нас работала, соответственно, в НКВД. А тут уже она была, к сожалению, по болезни ну, не на пенсии, но фактически уже отдыхала. И вот он об этом успел это сказать своей Мусе. И когда Муся, видимо, это услышала, Муся письма тут же уничтожила. Вот одно чудом сохранилось, Молчановский. Потому что он сказал, что он член партии, а его в этот момент еще возвращают в партию. Вот что интересно. А ему возвращают. И он как честный коммунист, но он же не может, ну как, ну надо же как бы тогда все подозрения, какие есть, надо как бы с партией делиться ими по поводу этого мужа, который не принимает этой линии. Я опять же обо всем этом узнала через косвенную их переписку уже с Марьей Федоровной, потому что это будет началом их развода Марьи Федоровны и Лебединского, о чем, как я поняла, Ольга не представляла до конца своих дней, потому что Лебединского никто не хотел, ну так как он был живой и здоровый, подставлять в этой истории, видимо, никто не хотел. Но из писем следует, в общем, достаточно угрожающая картина. Дальше, что делает Марья Федоровна? Она в этой жизни совершала несколько фантастических поступков. В чем надо сказать, я вам уже говорила, так как они были разные, но по темпераменту абсолютно одинаковые. Но если Ольгу интересовало общественное благо и общественная жизнь больше всего на свете, и творила она ради победы счастья всяческого человеческого, то Муся для нее главной была семья, спасение семьи. Для этого она могла совершать немыслимые поступки. Они иногда были прекрасны, иногда они были ужасны. Ну вот, значит, тот поступок, который она совершила тогда, он, по всей видимости, был очень важным. Она села и поехала в Ленинград, пошла в Большой дом на прием, извините, Гагаберидзе, который в этот момент возглавлял ленинградское отделение НКВД и был человеком очень страшным. И пошла она не просто так, она пошла к нему с такой речью. Она сказала: вы знаете, вот вы арестовали мою сестру, а вы знаете, что вот одному человеку, который очень любит, которого очень любит Сталин, это очень может не понравиться, это вот Александр Фадеев, наш близкий друг, он очень недоволен, и, в общем, у вас будут неприятности. То есть, понимаете, она не просто, она еще пошла грозить. А фокус состоит в том, что мы-то вообще люди уже этой эры, мы знаем, что, например, сестра, ну вот СОК, да, будущая вдова Багрицкого, которая отправилась ровно за тем же, чтобы спасти Нарбут, да, туда и села, да, она пошла защищать, все, там она и осталась. И много таких историй. Лучше туда было, конечно, никому не ходить и вообще забыть, как кого зовут. А она же это проделывает. И надо сказать, чудеса тут на всякие начинаются, да, потому что она попадает в тот момент, когда у нас такая вот междуцарствие. Только что сняли Ежова. Только что сняли Ежова, и вот должны поставить Берию. Да? И Гагаберидзе боится. И, потому что это значит, уже начало 1939 года. Да, а тем временем просто в тюрьме, наверное, вы опять же кто-то знает, происходят вещи ужасные, потому что Ольга была вновь беременна, она была на пятом месяце. И вот там уже на следствии у нее погибает фактически ребенок, ее больную всю в крови везут в Арсеналку. Это такая сейчас там психиатричка, вот мы снимали когда фильм, там сейчас психиатрическая больница, а была больница такая, так сказать, при Большом доме специальная. И там она, собственно, вот пишет свои страшнейшие стихи из одиночки. И надо вам сказать, что, опять же, вот как страшно поступает природа, что дальше вот все ее беременности будут замирать ровно на этом сроке, и ровно на этом сроке у нее будут происходить все болезненные ситуации, потому что вот на том сроке, когда у нее погибнет в тюрьме, как какое-то жуткое напоминание об этом. Но в тот момент в тюрьме, конечно же, она потом будет говорить о том, что для нее тюрьма явилась началом понимания, что такое фашизм. Вообще человек, который оттуда выйдет, это абсолютно преображенный человек. Это человек просто, которого нельзя узнать, который, во-первых, пишет цикл стихов, посвященный Корнилову, который она понимает, что он погиб, она понимает, что она перед ним дико виновата. Это вот этот корниловский цикл. Она пишет о том, что В этой тюрьме сидит огромное количество честных и порядочных людей. Она пишет о том, что это чудовищная ошибка, власть. Она пишет потом знаменитое стихотворение, такое достаточно оно было известно. Нет, не из книжек наших. Да, о том, узнаете о том, как страшно, как в общем, сейчас я забыла стихи, но, в общем, мы откроем, посмотрим потом. О том, о своем, как бы, понимании. Она пишет фактически завещание будущему поколению, потому что она понимает, что ту правду, с которой она там столкнулась, она этому, вот этим современникам не расскажет. И она хочет объяснить про то, что с ними случилось, что случилось вообще с ее поколением, почему они верили, почему они хотели, почему они были честны и почему они оказались выброшены, потому что, еще раз говорю, арестовано весь слой, да, вплоть до того, что арестована вот вся ленинградская, литературный Ленинград, арестованы были вслед. Потом все первые секретари друг за другом, там, когда уже ставили Тихонова, Николая Тихонова, он уже был пятый или шестой, потому что первый секретарь Союза писателей Ленинграда проживал на этом месте 2 месяца, а потом он был арестовывался. Это было какое-то, это был морок для Ленинграда вообще. Это, он был гораздо, я бы сказала, темнее и понятнее, ну, для окружения писательского, чем московский. Здесь это было, может быть, то есть понятно, но там было именно ленинградское дело писателей. И она выходит, значит, она выходит, вот, вот это произошло не только она, но выходит это все дело, оказывается оно провальным, потому что на суде все фактически отказываются от своих показаний, и это работает, ну, мало ли кто у нас не отказывался, и в 37-м, наверное, отказывает не на суде, ну, суд, какой там суд, тройка, но тут уже не тройка, тут уже с перепугу, значит, уже ставятся другие люди, и есть возможность говорить. И это вот есть все в том, в тех дневниках Игоря Франчески поразительных, которые эта девочка нашла в Кирове, и во многих других есть вот эти страшные свидетельства этого процесса. И даже Толдан Семенов, который все это затеял, он тоже будет потом отказываться от своих показаний. Удивительно, кстати, что в сознании потом уже последующего поколения он же все равно сел, почему-то вот он, его несколько человек, они пошли все-таки по этапу, он сел на 15 лет, попал на Колыму, потом он там умудрился на Колыме еще посадить. Фактически из-за него был расстрелян такой писатель и переводчик Юрий Берзень, очень хороший человек. Вот. И он умудрился, все-таки он вышел, а дальше он написал такие, знаете, мемуары про свою тяжелую колымскую жизнь, про то, как он, вот, как он пережил. Но, опять же, нам известны вот эти поразительные есть свидетельства, как в Малеевке, когда она его встретила, Ольга, она сняла тапочки, но она и била его вот так вот по морде, долго била, пока его, значит, он не убежал. Вот, это было на глазах у всей, так сказать, писательской публики. Вот, ну вот, а он остался при этом вот таким несчастным сидельцем. То есть это вот все, к сожалению, в одной у нас, в одной истории. Вот, а потом, значит, когда она выходит со словами о том, что она вообще-то мертва. Что она вообще не понимает, чего ей здесь делать на этом свете, потому что она видит, что вот эта вся, вот там люди, они живут, они разговаривают, кто-то что-то печатает, а они как бы живут вот в этом параллельном мире, не, ну, а там в тюрьмах там остаются ее же товарищи, перед которыми она испытывает вообще муку и стыд, которые там остались. И она пишет, а как мне вообще писать? А что я вам теперь могу писать, да? И вот идет это мучительное проживание при том, что надо понять, что вот, понимаете, что происходит с этим поколением, оно-то потом и сформирует этот поразительный взгляд на ленинское и сталинское время. Она понимает, что как бы к власти пришли вот эти вот серые, такие бюрократические, бессмысленные существа, да, что была вот эта вот чистая все равно ленинская гвардия, которая хотела счастья, а пришли вот эти вот ужасные, страшные люди, хотя она это не отождествляет еще со Сталином, все равно продолжает оставаться для нее какой-то такой более-менее неприкасаемой пока фигурой. Но ощущение, что столкнулись как бы люди чести и люди бесчестия, для нее абсолютно очевидно. Поэтому в ее дневниках иногда нельзя понять, вот, например, когда она там, например, пишет злобно о том, что Всеволод Рождественский стукач, да, я всегда думаю, а это так или это для нее, для человека, так сказать, пережившего уже вот эту самую тюремную, вот этот острог, когда она говорит о том, какой он трус и как он себя ведет и так далее. Когда она определяет сразу вот этих людей, своих и чужих в этом, так сказать, мире. Но главный посыл – это депрессия и как бы окончание жизни. И вот тут-то и наступает история, ведь, понимаете, вот пока мы имеем все равно одного человека, еще не случилось, еще рождение Ольги Беркольц на самом деле не произошло. То есть это первые, как бы, первые муки вот это рождение, второе ее рождение, настоящее рождение, это, конечно, война. И я хочу сказать, что когда сейчас смотришь вообще на всех, на большинство советских и даже таких писателей, как Пастернак там, или даже Ахматова, то понимаешь, что для них война это было, в общем, почти что разрешение вот этого, для многих, этого тупика. Они, я бы сказала, даже радостно встретили войну. Не в том смысле, что они радовались тому, что падают бомбы, что все ужасно. Они радовались тому, что, наконец, заканчивается вот эта тотальная ложь, что возникает, так сказать, понятный враг и понятный друг, и вот это вот, и что война, она как бы должна избыть кошмар этого времени, да, это расплата, для кого-то расплата, для кого-то, как Ахматова потом говорит, что это будет кровь, которая смоет ад 30-х годов, да, ну, это она говорит еще не понимая, когда она еще плывет в Чистополь в 41-м году. А для Беркольц это момент просто истины, да, что, наконец, вот эта родина, которая их выбросила, которая их растоптала, она их... Сейчас эту родину надо спасать. Вот пока идет такой, да, мы еще... Она себя не отделяет. Она себя не отделяет ни от этого государства, ну, как и большинство этого поколения. Вот начинается война. И война это очень быстро... Особенно в Ленинграде, как вы понимаете, все разворачивается гораздо быстрее, все события, чем в Москве, потому что уже бомбится Бадаевский завод, Бадаевские склады с продовольствием. Молчанов уходит в первые дни на фронт, и через две недели его буквально возвращают, потому что он тяжелейший эпилептик, и это становится ясно уже сразу. И она идет работать в радиокомитет. Где она, кстати, встречает человека, который тоже, с одной стороны, она встречает там Макогоненко, человека, который, опять же, еще раз поменяет ее направление судьбы. И встречает, например, Евгения Шварца, который потом будет ее очень близким другом. Она идет к Ахматовой, которая сидит вот в этом страшном подвале, потому что она панически боится бомбежек, да, и она должна была... вывозить Ахматову, на самом деле, сама должна была вывозить, но она решает остаться в этот момент. И вот этот 41-й год, он разворачивается как некая, тоже очень странная, такая жуткая история, потому что она пока еще, как бы сказать, с одной стороны, она часть системы, она выступает, она говорит, с другой стороны, она приходит домой, она видит, и пишет вещи достаточно жуткие про то, что я чувствую, что нас должны оставить, город должен быть брошен на произвол судьбы, я вижу вообще всю нелепость власти, которая себя ведет чудовищно. Она все это пишет, но она продолжает идти, работать, но она еще не является никаким голосом этого города. В этот момент у нее, вот, и чем больше наступает вот это голодное время, и чем больше наступает вот этот ад, она теперь все чаще остается жить на 7-м этаже радиокомитета, где, собственно, живет там и Макогоненко, и вся вот эта компания замечательная, которая создает потом из этого будет сделана книжка «Говорит Ленинград» этих радиопередач. Но у нее разворачивается роман. Роман вот на фоне этой блокады, на фоне мужа, которого она честно пишет, что она очень любит, и который, она видит, что он постепенно доходит. Потому что голод и дополнительно с эпилепсией дают чудовищные вещи, потому что это кончится для него страшной психиатрической лечебницей в блокадном Ленинграде. А у нее, она пишет сама себе жуткие на самом деле вещи. Она пишет, что я не понимаю, как я могу, ну, как бы сказать, в этом состоянии быть влюбленной, быть любящей, потому что это ненормально. Но я знаю, что это единственное, что меня может сохранить жизнь, да, потому что это и есть источник моего существования. Вот на таком, вот на такой жуткой двойственности, когда Макогоненко едет туда на линию фронта, привозит ей еду, они устраивают эти поразительные какие-то счастливые ужины на фоне бесконечных бомбежек, на фоне людей, которых они... Вот на эти свидания, как она описывает ужасно, как мы шли на свидание через эти самые трупы, через все, потому что он мне говорил, ты должна сохранить жизнь и написать о том, что ты видишь. Да? То есть это все... Ну, это трудно вообще все, так сказать, до конца. Она сама понимает, что она пишет, что будет с людьми, которые будут читать мои дневники, что они вообще обо мне будут думать. И Молчанова, которого забирают в больницу в этот момент, в конце, и Молчанов, которого привязывают, который теряет уже человеческий облик, разум. И когда она говорит, это не мой Коля, я его не узнаю. А он при этом, когда приходит в себя, он все время для нее все равно прячет кусочки еды, потому что он всегда, и она потом это все будет 100 раз писать, о том, что он все время, когда был в сознании, он все время боялся за нее. Он даже потом этого Макогоненко, когда видел несколько раз, он говорил ему, я знаю, что у вас роман, увезите ее скорее отсюда, я хочу, чтобы она жила. Вообще, там все это невероятно драматично и вообще подобно какому-то каким-то большим таким трагедиям. И она уже приходит к нему в конце, уже перед самой его гибелью, это начинается смертное время. Ну, я, опять же, не буду я вам много рассказывать о блокаде, потому что понятно, но скажу только самое главное, что самое жуткое время блокадное – это конец 41-го, начало 42-го года. Ну, вы все знаете, что помимо голода, да, это и отсутствие воды, отсутствие света. Да, это все абсолютно в комплексе происходит, и там человеческая жизнь превращается в некий момент вот этого выживания по дням. Да? Там проблема уже не в том, чтобы у тебя было будущее, а в том, чтобы ты вот этот день ты дожил от одного часа до другого, да, и где-нибудь, значит, и чтобы твой близкий, да, как-то сохранился. Вот это, собственно, это существование. На фоне этого существования, я еще раз говорю, вот эта, в общем, любовь, которую она. Она невероятна. Она даже когда сколько про это не пишет, не читает, все равно все это трудно понять. Но надо сказать, что, конечно, Ольга чуть-чуть лучше, будем говорить, если по-честному, питалась, да, в силу того, что из фронта привозили, и радиокомитет кормили чуть-чуть получше, потому что все-таки это пропагандистский отдел. Вот. Но, еще раз говорю, это еще, опять же, это еще не блокадная Мадонна, это еще не блокадная муза. Потому что самое с ней трагическое происходит, когда она ей сообщают о том, что Коля умер. И у нее начинается, как бы это сказать, вот как бы обрывается вот этот кусок жизни, да, потому что в нем был свой какой-то смысл. И она понимала, что он умрет, но понять это было для нее до конца невозможно. Мало того, я говорю, так как о нем очень мало что известно и понятно, но по дневникам ее подруги, которая тоже с ним работала в библиотеке, она пишет такую загадочную фразу. У нее свой муж, у нее 2 детей, там, у нее 2 детей потом погибнут тоже. Она пишет, что со смертью Молчанова для нее вообще кончился, ну, как бы ушло из мира добро. Что это был для нее человек, для них, вот кто его знал, это был человек, который воплощал какие-то, ну, самые главные представления обо всех самых лучших человеческих качествах. И что теперь ей все равно. Вот это меня абсолютно поразило. Я как-то вот не могла себе представить. Она, в общем, ну, она подруга, но не... А для Ольги заканчивается что-то, и не что-то, а просто заканчивается жизнь. Она ложится калачиком, и больше она не ест и не пьет. И это у нас начало 42-го года. Молчанов умирает 29 января. И вот тут происходит несколько событий. Во-первых, Макогоненко, который хватает ее и начинает умолять ее написать все то, что она пережила. Он говорит, да, он умер, но ты должна описать это состояние, потому что ты, вот так, ты единственная можешь написать правду обо всем том, что здесь происходит. А она вяло начинает свой февральский дневник. С другой стороны, ей кажется, так как она распухает, ей кажется, что она снова беременна, причем у нее такая безумная мысль, что она беременна от Молчанова. И она надеется, что она хранит в себе его ребенка. И она, значит, в этот момент, опять же, ее сестра Муся, которая появляется всегда в самые такие неожиданные, она живет в этот момент в Москве, она актриса такая, достаточно такая безбашенная, не очень хорошая актриса, будем говорить, узнав, поняв, что там умер Молчанов, она понимает, что это, она знает свою сестру, она понимает, что ничего хорошего из этого не будет. Она с каким-то фантастическим образом собирает посылки для писателей и под видом, опять же, через Фадеева, устраивает такую поездку через, значит, Ладожское озеро, у нее пистолет. Тут, в общем, она как-то очень артистично врывается в этот блокадный город, хватает свою сестру и требует, чтобы та уехала из Ленинграда вообще. И Ольга, которая пишет, что мне в этот момент Макогоненко стал неприятен. Ну, понятно, почему тут, в общем, все понятно. Мне хотелось прикосновения только родных людей. Мне хотелось быть только с близкими людьми. Отсюда, кстати, та знаменитая история, ее описанная в «Дневных звездах», не буду пересказывать, это называется, вот когда она идет к отцу через всю Невскую, до Невской заставы, пешком весь день. Вот, и он ее не узнает и говорит, кто вы, и потом он работает на этой фабрике Тортона, и он целует ей руку, когда понимает, что это его дочь. Он ее просто не узнает. А потом как бы отмывает и видит, что это дочь. Вот, это все происходит вот в те самые страшные моменты, потому что ей нужно было только одно, ей надо было прикоснуться к родному. И она соглашается, она улетает. Она улетает, и, опять же, все могло бы пойти по-другому. Вся ее история, ну, она бы осталась там, и, как бы сказать, не было бы того, что произошло потом. Но дело в том, что когда она прилетает в Москву, ну, врач ей говорит, конечно, что это у нее, так сказать, на почве голода, никакой она беременности нет. Но самое главное, что она начинает ходить по инстанциям, ну, уже у нее написан частично февральский дневник, она ходит по инстанциям, она рассказывает, что там вообще-то блокада, а в Москве горит электричество на улицах. Она приезжает в гостиницу «Москва», там теплая ванна, она вообще, ну, понятно, что, ну, воды нет, тут теплая ванна, да, и она видит, что люди ходят в театры, и что женщины делают перманент, и ее это просто сводит, но больше всего ее убивает, когда она приходит к Поликарпову и говорит, ну, понимаете, там писатели умирают, там вот этот он. Он говорит, нет, нам товарищ Жданов сказал, что там все нормально. И вообще, что вы устраиваете панику на ровном месте? И вот тогда она пишет, что здесь мерзость, здесь подлость в этой самой грязной, ужасной, страшной Москве. Она пишет, что там дух, воздух свободы, что да, там смерть, там ужас, но там свобода. Я там была свободной, а здесь я среди каких-то абсолютных дегенератов. И вообще, ну, то, как она как бы это все обнажает, это просто, просто невозможно даже иногда читать. И она, и в то время, конечно, ей пишет Макогоненко. И вот, понимаете, вот тогда-то и происходит у человека осознание своей миссии. Она пишет на смерть, на счастье в Ленинград. Все, она возвращается в Ленинград. Она возвращается в Ленинград уже абсолютно человеком, который, первое, во-первых, она понимает, она говорит уже, когда она говорит по радио, она говорит им, своим слушателям. Я тоже ленинградская вдова. Я одна из вас. Я такая же, как вы. Второе. Она разговаривает с городом и с людьми, которые там есть, абсолютно в другой интонации. Да? Не вот этой победительной, бравурной. Этого больше не будет. Она все время им говорит о том, она вообще меняет как бы вот этот советский привычный угол зрения на все. Она говорит, что не только там летчики, солдаты, чтобы было понятно, герои. Герои каждый из вас, кто переживает вот этот вот ужас. Да? Вы все герои, и каждому из вас будет поставлен памятник. Она уравнивает как бы всех вот в том, чего, опять же, для советского вот этого мифологического сознания было невозможно. Она ломает все эти стереотипы. И я прямо скажу, ей в 42-м году, когда советская власть трещит по швам, до Сталинградской битвы, она трещит и очень боится за себя, очень много было позволено. Ахматовой было позволено 8 марта написать стихотворение «В правде», да, о мужестве. Светлову было позволено написать «Жди меня», чего было невозможно, потому что появляется вообще личная интонация, появляется голос человека, обращенный к человеку. Чего, еще раз говорю, можно было достичь только путем каких-то немыслимых жертв. Но Ольга становится для города, понимаете, вот это произошло, как мне вот рассказывал как-то Борис Яковлевич Фрезинский, он говорил, что когда началась война, не было вообще идеи никакой антигитлеровской пропаганды. Ее придумал один человек, его звали Илья Эренбург. Он взял на себя эту, как бы сказать, ну, в силу вообще своего и дара, и в силу своего, так сказать, и происхождения, и всего того, что он чувствовал, он взял, фактически стал один этим таким пропагандистской такой машиной. А дальше к этому уже подсоединились, потому что они не знали, как с этим разговаривать. Вот Ольга фактически при наличии того, что в городе сидел Вишневский с большой компанией вот этих самых пропагандистов, они там все работали с моряками, кормились, кстати, неплохо. Вот, ну, кто неплохо, кто Вишневский в основном. Но Ольга стала тем человеком, которая вот придумала, как разговаривать с этими самыми погибающими, умирающими людьми. Поэтому она стала одной из них. Поэтому они ее стали как бы слушать, и они ее назвали тем, чем они ее назвали. Да? Эти жители города назвали ее Ленинградской Мадонной. И тут есть еще, конечно, поразительный фокус, что как бы она в каком-то вот на время войны заместила в каком-то смысле голос Ахматовой, которая Ахматова была там негласной музой, да, этого города. И Ольга как бы уступила Ахматова ей это место. И, кстати, она это почувствовала потом, Ахматова, когда вернулась, что место занято. Я тут в данном случае не оцениваю, но так получалось с точки зрения просто истории вот этой. И поэтому вот это время для нее наступило время, конечно, абсолютного, это ее звездный час, потому что она все, что она чувствовала, все, что она переживала, она вот она вкладывала в это именно. И это продолжалось, кстати, совсем недолго. Это продолжалось уже в 44-м году, уже, ну, происходит, конечно, в 43-м, уже прорыв блокады. А в 44-м году она же не получает никаких сталинских премий. Она их получит за другое, и потом получит Вера Инбер за «Пулковский меридиан». Ее будут все равно немножечко отодвигать, потому что это героиня, возникшая снизу, а не сверху. Да? Потому что, понятно, что для власти было это. Но при всем при этом она в какой-то момент она счастлива, у них с Макогоненко, в общем, какая-то семья. Другой вопрос, что тень Молчанова не будет отходить никогда. Он будет все время стоять третьим, и это будет очень раздражать Макогоненко, потому что присутствие его будет абсолютно поразительным в ее жизни. Потому что Макогоненко, при том, что он был филолог, при том, что он был красавец, при том, что он был по-своему яркий человек, но он был абсолютно не того масштаба человека, что будет потом понятно. Но я хочу сказать, что следующей поворотной точкой будет у нее, это, конечно, 46-й год поразительный, потому что когда начнется травля Зощенко и Ахматовой, она при этом уже будет человеком достаточно в Ленинграде известным, она напишет, что я никогда больше не пойду тем путем, которым я шла. Я никогда больше не стану выступать на собраниях, я никогда не буду участвовать ни в какой общей травле. То есть прививка будет уже очень мощная. Мало того, она возьмет Ахматову, под защиту она ее взять не может, соответственно, вы прекрасно понимаете, но ее дом для Ахматовой на долгие годы, вот на голодные годы, станет таким ее домом, потому что Ахматова будет справлять там все праздники, Бергольц будет ее кормить сколько может, и потом, по-моему, не помню, или Чуковская, или Анна Каминская напишет, что Ахматова говорила, что Ольга по отношению ко мне вела себя абсолютно безупречно. Но это не относится, конечно, к ее стихам. Вот. Но этот, как бы, этот сюжет для нее пройдет очень, она очень серьезный. А следующий сюжет – это, конечно, «Ленинградское дело». И вот в 1948 году, когда начнется фактически борьба Сталина с этим городом, а эта борьба начнется абсолютно жуткой вещи, понимаете? В городе будет фактически силами народа изнутри, снизу будет организован так называемый музей блокады, в который будут люди нести все, что у них осталось. Это квартал города был, мы даже не можем себе представить, с замороженными этими троллейбусами, с домами, как бы с выбитыми окнами. Это было, люди входили в это пространство и понимали, где они находятся. Это мощная была такая задумка, я считаю, и руководил этим всем Раков, который будет сначала арестован, а потом будет разгром, просто настоящий разгром этого музея, да, с уничтожением просто с того, что будут гореть фотографии эти блокадные. То есть вообще зверство, в котором уничтожалась память, она поразительна все-таки. И Ольга поймет, что до нее уже дотягивается, она понимает, она пишет, я ленинградская, так сказать, я Мадонна, и я прекрасно понимаю, что я лицо этого города, которое должно быть уничтожено вместе с блокадным музеем и со всей этой ленинградской верхушкой, которую она ненавидела рьяно абсолютно. И она... А происходит это потому, что приходят друзья, которые, опять же, работают в этой самой публичке, и говорят, что начинается выбрасывание ее книги, говорят, «Ленинград» из фондов. Вот. Книга вышла в 1946 году. И вот есть вот эта поразительная история, она, к счастью, еще до дневников опубликована, была в МУСе в 90-е годы, про то, как она хватает машину, хватает свои дневники, потому что дневники спасались всегда, дневники закапывались во время войны, дневники, ну, как бы сказать, все время вывозились, прятались, это было для нее самое ценное. Они садятся с Макогоненко в машину, и дальше она пишет, они несутся на дачу. Ну, на даче их также могли арестовать, но почему-то вот она бежит на эту дачу. И она пишет, что я все время оглядываюсь и вижу фары машины за собой. И дальше она понимает, что это не фары машины, что это луна. И она пишет, луна гналась за нами, как безумный АГПУшник. И они прибегают на эту дачу, и она требует, то есть она просит его, чтобы он прибил к скамейке, к задней, к тыльной стороне дневники, потому что в доме прятать бесполезно, а вот там они искать не будут. И поэтому часть ее дневников, она вот так пробита гвоздями, и сейчас даже в Ленинграде есть такой монумент с этим, как бы сказать, с изображением, потому что это действительно, в этом есть что-то метафорическое очень сильное, да. Вот, и, ну, к удивлению, ее не арестовывают, и в эти же годы происходит, конечно, начало ее, вот уже первая ласточка, связанная с ее алкоголизмом, потому что она, как бы это сказать, она абсолютно четко теперь понимает, что есть как бы две страны, что есть та страна, есть тот народ, с которым она была вместе, и есть вот эта вот, вот эта сволочная власть, которую она чем дальше, тем больше ненавидит. И вот эти ее знаменитые стихи, да, на собрании целый день сидела, то голосовала, то лгала, которые заканчиваются именно тем, как она с дворником пьет в подворотне, и что для нее это и есть настоящие люди. И, кстати, это момент вот этого алкоголизма, вот мы к нему сейчас еще подойдем, я просто вам потом прочту эту ее страшную исповедальную страницу про это, потому что это ведь не только ее будет болезнь, это будет болезнь Светлова, это и болезнь Твардовского, и болезнь Луговского, и она абсолютно, и Падеева, это абсолютно понятная, абсолютно такая вот, я бы сказала, даже не связанная с чистым желанием напиться, а с чистым, а это абсолютное раздвоение, с которым невозможно справиться. Это разрыв, разрыв внутренний, да, который никак невозможно в себе примирить. И у нее произойдут еще как бы два таких расхождения. Это первое, это ее поездка на Волга-Дон. Это одна из самых жутких историй, потому что она едет туда в качестве журналистки, едет туда в качестве, так сказать, того, кто должен выславлять этот канал. И поедет она туда вместе с тем же самым Твардовским, еще там будет несколько писателей, она там с ним очень как-то сблизится, с Твардовским, и они будут всегда чувствовать, что они абсолютно одинаковые и близкие. Вот, и она напишет, ну это я еще прочту, она напишет о том, что если бы я бы должна была убить себя, умереть от того, что я вижу, да, если бы я не понимала, что я такая же каторжанка, как они, да, если бы я не понимала, что я часть вот этого ада, да, потому что понятное дело, что это все строят заключенные, она это все прекрасно видит и прекрасно понимает. Но она в это же время пишет очень странный текст. Ой, я, наверное, уже задерживаю. Сейчас мы закончим уже. Вот. Просто, к сожалению, тут невозможно, короче.
Мы слушаем с большим интересом.
Да, она пишет поэму под названием «Первороссияне». И это поэма о том, как, которая получает сталинскую премию. И если вы слышите, да, то «Первороссияне» – это первохристиане. Это, конечно, ее отсылка вот к этим первым ленинским большевикам, которые, так сказать, построили город своей мечты, причем они поехали с Невской заставы. Я, когда я читала, я думала, что это фантазия, оказалось, что это чистая правда. Они пришли к Ленину, попросили бывшие рабочие, попросили винтовки, попросили то-то, и поехали на Алтай строить себе город солнца. Действительно, оказывается, они поехали с Невской заставы, и все. Но и она писала вот эту, кстати, сказочный абсолютно вот этот мир, они бросают, берут своих детей, там все, и там они тоже с кем-то сражаются, в общем, они строят этот город солнца на Алтае, на них, правда, нападают там казаки и прочее. А, значит, она за нее получила сталинскую премию. Но фокус состоял в том, что спустя время, во-первых, по этой вещи был поставлен в 1967 году Шиферсом и Ивановым фильм, такой один из самых постмодерновых, таких мощных фильмов, который был запрещен очень скоро. Но дело даже не в этом, а в том, что дальше происходит вообще еще более поразительная вещь. Она встречает человека, она едет туда, потому что этот город должны были затопить. И она встречает, она едет на пароходе туда и встречает человека. Он приходит к ней, по-моему, даже домой и говорит: «Вы знаете, я вырос в этом городе. Мой отец, значит, строил этот Первороссийск. Но вы знаете, я тот самый инженер, который придумал, как этот город затопить для ГЭС. И вот я сейчас должен буду уничтожить то, чего делали мои родители». И она пишет: «Какая поразительная метафора моей судьбы». А вот это и есть советская власть. Вот все, что мы задумали, все, что мы сделали, мы сами должны уничтожить своими руками. Вот это и есть итог моей жизни, пишет она. Это, надо сказать, без слез невозможно читать, потому что все, она, как бы это сказать, она подводит поразительные итоги своей жизни во всем. Да? Во-первых, она понимает, что ее сохранила, от нее уходит макаронка, я не буду сейчас говорить, потому что много в ней событий ужасных происходит в жизни. Вот, но и страшный алкоголизм, но она понимает, что ее судьба оставила и сохранила для того, чтобы быть хроникером вот этого абсолютно кошмарного времени, что она своего рода, но она не говорит, конечно, слова о том, что она показывает, как Данте советский ад, но то, что она по нему нас проводит, и то, что ей за этим, да, что она хранитель памяти, поэтому вот эти слова, а никто не забыт и ничто не забыт, для нее абсолютно принципиально важны, потому что память – это единственное, чем она может спасти этот народ и сохранить хотя бы каким-то образом о нем вот эту самую память, потому что память оказалась самым, ну, самым уничтожимым в эту эпоху. Вот, но так как я задержусь, я все-таки хочу прочесть вам этот кусок, он сильнее, чем все, что я говорю. Вот, потому что, конечно, тут еще много всяких сюжетов, но я боюсь, что я перебрала. Значит, вот она пишет в 54 году из больницы, из наркологической клиники в Свердловке. Это было одно из самых таких модных мест, где лечили от алкоголизма. Сегодня ровно год со дня смерти Сталина, 5 марта 1954 года. Узнала об его болезни, когда в третий раз была в алкогольной лечебнице на улице Радио. Перед тем еще была у Ганушкина, не считая пребывания на 15-й линии Шрайбера. С октября 1951 года усиленно лечусь, вернее, лечат меня от хронического алкоголизма. С тех пор, как стали лечить, стало пить еще хуже. Когда первый раз пришла на улицу радио, товарищи уговорили, задохнулась от смертной обиды. Махонькие палаты, все выходы под замками. И есть можно только оловянной ложкой, совсем как в тюрьме, на шпалерке в 1938-1939 году. Так вот для чего все было. И Колина смерть, и дикое мужество блокады, и стихи о ней, Колиной смерти, Юриной любви, о страшном подвиге Ленинграда. Вот для чего все было, чтобы оказаться здесь, чтобы заперли здесь, всучили оловянную ту же ложку и посадили на тот же на той же страшной кашей, как в тюрьме. А я-то мучилась, мужалась, писала, отдавала сердце, чтобы заглушить терзание совести и ревности. Пила, только от этого и пила. Оказывается, у жизни есть один для меня ответ – тюрьма. Не можешь подлечить, мириться с ложью, горит душа, полезай в тюрьму. Очень помню ощущения тех дней. А лечили по павловскому методу и выработкой условных рефлексов, рвотой, амофорамином. Каждый день вы впрыскивали, давали понюхать водки и выпить, а потом меня отвратительно, мучительно рвало. А внутри все голосило от бешеного протеста. Как? Так я вам выблюю в ведро все, что заставило меня пить. И утрату детей, и самой надежды на материнство, и незаживающие раны тюрьмы, и обиды за народ, и Николая, и сумасшедший дом, где он погиб, и невозможность говорить правду, и сомнения в Юрке. Уже знала о его пошлейшей измене 49-го года, это очень болело. И вот так все остается кругом. И вы думаете, если я месяц проблюю, то все, что во мне перестанет болеть и требовать забвения? Ну куда же денется эта страшная, лживая, бесперспективная жизнь, которой мы живем, которой не видно никакого конца? Как мне перестать реагировать на нее? Как мне не стать? Ничто, кроме отвращения к человеческой тупости, ощущения какого-то бездонного расхождения с обществом, конкретно с лечащими меня людьми, сестрой, приятелями, частично с мужем, это лечение мне не принесло. Еще глубокую грусть от того, что никак не объяснить им, что лечить меня от алкоголизма не надо. Не объяснить по странной стыдливости и потому, что все равно не поверят, не поймут. Хотя и пыталась Муська, очень любящая меня, и кричала, «Я не могу для тебя изменить государственную систему». А в ней-то главное и было. Я хочу быть в мире с моей страной, а быть-то почти невозможно. И видит Бог, как я пыталась быть с ней в мире, хотя бы не закрывая глаз на Волгодон, пытаясь писать о том свете, который в нем заключался, о людском бессмертном труде. Но каторга оставалась каторгой, и вся страна физически и духовно, о, особенно духовно, была такой, и не только мирясь, но и славя ее, я лгала и знала, что лгу, и мне никогда не было уйти от сознания своей лживости, даже в водку. И водка это сознание достигала острейшего предела, пока не потухало сознание общее. Ощущение гибели, все ускоряющегося скольжения по наклонной не оставляло меня все эти годы, начиная с 46-го. Порой хотелось ее ускорить, но все равно честно жить нельзя. И ничем не поможешь, и ничем себя не обманешь, ни успехом у читателей, ни премии. После получения сталинской я стала пить особенно зверски, хотя первороссийск в основном честно, так как изъят из запасов первой веры. А в блокаду писала только правду, и мне поверили. а как же другие живут, а как мы живем и работаем, кричали мне приятели. Ну так и они и пили, и пьют, только нервы у них крепче, что не дошли до запоев и безобразий, до каких я заходила. А в начале 52-го года дважды Волгодон. Дикое, страшное народное страдание, историческая трагедия небывалых масштабов, безысходная, жуткая каторга, именуемая великой стройкой коммунизма, сталинской стройкой. Это коммунизм? Да, люди возводят египетские сооружения, меняют местами облик земли, они радуются созданию своих рук, результату каторжных своих усилий. Я сама видела это на пуске Карповской станции, на слиянии Волги и Дона. Но это радость каторжан, это страшнейшая из каторг, потому что она прикидывается счастливой жизнью, коммунизмом, она драпируется в ложь, и мне предложено, велено драпировать ее в ложь, воспевать ее, а не простых тамошних людей, как уверял Юра. И я это делаю, я всячески стараюсь уверить себя, что я протаскиваю, даю подтекст и не могу уверить себя в этом. Ну и так далее, просто уже много тут всего. Вот. И я хочу закончить тем, что, конечно же, в конце она становится очень неудобной для власти, потому что она превращается, я здесь вот писала в главе «Пьянство как юродство», она становится такой своеобразной Ксенией Петербургской, она становится женщиной, которая, человеком, который приходит на какие-то собрания, очень часто нетрезвая. И уже в 60-е годы она каким-то, ну, там своя история, конечно, про нее и про оттепель, и про все, что она как бы проживает, как эту оттепель. Но она приходит и устраивает очень часто скандалы, причем адресуясь именно к в ложе эти правительственные. Ее боятся, ее языка, ее, так сказать, вот таких вот невозможных выходок. И когда она умирает, то, конечно же, власть, ну, мало того, что власть делает все, чтобы никто не узнал о ее дате смерти, она, об этом некролог выходит уже тогда, когда уже фактически произошло прощание, потому что больше всего боялись, что блокадники выйдут в огромном количестве. Но главное, все прекрасно знали, что она хотела быть похоронена на Пискаревке, рядом с блокадниками, там, по всей видимости, лежал в общей могиле Молчана. И этого не происходит, и ее хоронят, ну, на Литераторских мостках, ничего плохого в этом нет, но это абсолютно не то, о чем она думала и хотела. И вот это, как бы, с одной стороны, это один сюжет, второй сюжет действительно связанный с тем, что ее дневники были фактически арестованы, спрятаны. И Марья Федоровна начинает бешеную борьбу за эти дневники, и таким образом они оказываются в Москве. И, собственно, поэтому, собственно, вот, и стало возможным здесь их изучать. Вот. А что касается того, что с ними еще происходило, то нам известно, что Сергей Михалков, они очень быстро эти дневники стали читать и смотреть. Они хотели их у нее выкупить, они хотели вообще, чтобы они не были, не действительно были под каким-то запретом серьезным, ну, что и было, собственно, и в Варгале тоже. Муся просто считала, что она их как бы спасет от именно от ленинградской вот этой вот власти. Но Сергей Михалков написал о том, что эти дневники никогда не должны быть опубликованы, потому что они порочат имя советского поэта. И поэтому их надо навеки закрыть. Вот, собственно, но еще раз говорю, это был ее способ дотянуться до своих настоящих читателей. Я говорю, я тут пропустила много того, что, конечно, она пыталась делать еще при жизни. И ее поразительная книжка «Узел», такая вся посвященная памяти и каторжанам, тем самым волгодонским, в общем, это ее такой вклад в оттепель большой и так далее. Но это, конечно, судьба драматическая и очень поучительная, потому что в ней есть один главный вопрос, на который я вот все пыталась понять, почему все так именно трагично, даже когда смотришь на судьбу рядом, ведь она очень была близка с Ахматовым, но она была близка и с Пастернаком, который очень нежно к ней относился, и даже есть, так сказать, ее письмо, где она пишет о том, что она 3 дня была влюблена в него, у них были нежные действительно отношения. Вот. Но суть ведь в том, что ее выбор был очень трагичен. Она служила не слову, несмотря на то, что она хороший поэт, да, и есть у нее много хороших стихов, она все равно продолжала, она не могла оторвать слово и идею. А и Пастернак, и Ахматова, и все известные нам прекрасные поэты, они спасались тем, что они как бы убирали вот этот элемент, да, и они оставались... Они были верными своему предназначению. Она этого не могла, как не мог это, кстати, делать и Твардовский, и многие другие. Они не могли разорвать то, во что они верили. Или там, допустим, она переписывалась с Некрасовым, и Солженицына написала всякие хорошие письма по поводу архипелага. Она все это читала. Но они смогли вот эту вот пуповину разрезать, и они остались живы. Она не смогла. Вот в этом как бы драматизм этой судьбы. Вот, спасибо. Сейчас я просто покажу вам фотографии.
Хлопать сейчас или
нет,
фотография?
Можно не хлопать вообще. Вот, да, сейчас мы посмотрим просто. Вот, вот это вот мама с папой, чтобы вы видели, да. Тут, видишь, как все как-то показывается. Это она юная. Это вот сначала был Государственный институт искусств, где она вот тут вот сейчас я вам покажу. Господи, вот она вот эта девушка прекрасная. Вот, вот это она с Корниловым, совсем юная, как вы видите. Это мама Ирина, ее дочка. Вот, это вот та самая прекрасная Муся.
Муся.
Да, Марья Федоровна, которая, еще раз говорю, она очень много, к сожалению, они в конце жизни очень враждовали, потому что Муся все время... ее спасала, врывалась, могла ворваться, я не знаю, в любые места. И, в общем, вела себя очень, я бы сказала, она считала, что она должна всю жизнь спасать сестру. Вот такая у нее была идея. Это она в Коктебеле уже. Это вот Макогоненко и такой Бабушкин, замечательный человек, Яков Бабушкин, которого посадят, ну не посадят, а потом изгонят. Это радиокомитет. И, соответственно, тоже радиокомитет. Извините, показываю быстро, да, но это вот ее такое, да, еще, по-моему, нет, это после войны, конечно, все, уже. Вот, это она выступает, надо сказать, чудовищно. И вообще, конечно, поразительно, как...
А это она выступает чудовищно после войны уже? Или
да? Она выступает, ну, это она выступает на... Да, у нее было выступление по поводу смерти Жданова. Это после того, как она знала, кто это, она выступает как, о том, как, какое несчастье, что умер Жданов. Так я говорю, это же в ней все это было вместе. И поэтому от себя было очень трудно убегать, потому что знала. Ну, это вот, вот эти вот писатели все фронтовые, соответственно. Понятно, вот Инбер, Антокольский, все, вот Алигер, вот Светлов, вот они все тут вместе. Все тут рядом. Это тоже послевоенная такая команда. А вот эту я очень люблю. Это вот Шварц, который ее обожал. Это Макогоненко в какой-то пижаме. Вот. Это на даче в Комарова. Это, извините, где-то в Угличе. Это все вот послевоенные. Просто фотографий много. Они многие вошли в фильм, который вот Лена Якович делала. Это уже послевоенные. Это вот ей справляют, по-моему, 60-летие. Если я не ошибаюсь. А это вот она поехала, да, тут еще, конечно, красивая история, не могу не сказать. Это она едет, это мать Корнилова, и она едет открывать доску на родину в Семенов. Ну, вы видите, что она, конечно, вид у нее хорошенький, вот тот самый пропитой такой. А это дочка Корнилова. Корнилов, когда его арестовали, его следующая жена Люся, Бранштейн такой прекрасной красоты, невозможной, тоже была девочка. Вот, она была беременная, он сказал, если родится мальчик, назови Федя, а если родится девочка, назовешь Ира. И вот это был, конечно, для Ольги, которой приезжает Ира Корнилова, это был такой подарок из прошлого, что невозможно, представьте, да? Это было, вот я с ней, она в Париже, это Ира Заборова, она с таким художником Заборовым, замуж, жива, слава Богу, здорова. А вот, это уже Ольга на своем. А вот это Молчанов, чтобы было понятно. Тут тоже вокруг него много всяких есть красивых еще историй. Это еще один наш друг Юрий Герман. Тоже там и романы, и любовь, и все, что там было. Но, в общем, дружили. Это были они такая дружба-вражда вечная. Вот, и это такие вот просто ее какой-то... Это отец Федор Федорович, которого выслали потом... За фамилию Бергольц. Ее оставили, а его выслали в ссылку. И вот она его вытаскивала.
Отец.
Отец Федор Бергольц, врач замечательные. Это он уже в старости. Да? Нет, это он, они были, ну, азейские немцы, то есть латыши, они из Латвии, но это такие наши немцы, да, ну, их как бы считали немцами, да. Ну вот, и вот это вот такие вот последние ее фотографии.
А я пропустила, да. А, собственно, вот когда алкоголизм стал болезнью, это примерно какого года?
Это примерно 49-50 год уже. Такое вот, это уже болезнь. Вот, спасибо. Если есть, я просто, к сожалению, это длинная история, я все время боюсь немножко перебрать со временем.
Спасибо, спасибо огромное. Слушали с замиранием сердца.
Да нет, ну потому что я знаю.
Не пролетело. Вот, огромное спасибо, если есть вопросы,
да, вопросы
или какие-то реплики, или все под впечатлением и уже не хочется задавать вопросы.
Пожалуйста, каков объем дневников, которые хранятся?
Объем он весь сейчас, вот сейчас четвертый том наконец выйдет, и все будет видно. Он, ну, первые три, вот я комментировала, сейчас я вам скажу, блокадные и 30-е годы, они вышли, уже есть первый, второй том. А вот сейчас выйдет, по-моему, третий том, да. А нет, вышел, значит, первый это детский до 29-го, потом 30-й, 30-й, 40-й, и выйдет, значит, блокада и до 70-х годов. Они просто уже, ее последние тетради, но это уже не я делаю, потому что там свои проблемы в Ргале, они начали их делать в 2006 году, и это затянулось настолько, что вот пришлось писать книгу, это только по просьбе наследница, которая тоже не дожила ни до чего, она умерла, к сожалению. Это была жена племянника, которая наконец открыла. Это еще надо было, Муся же не хотела открывать, никому показывать, потому что она хотела найти какого-нибудь сверхчеловека, который напишет про Ольгу. Но она дожила до, сейчас я вам скажу, до 2003 года и умерла в 96 лет. Марья Федоровна, да, поэтому Марья Федоровна осуществляла главный контроль на этом. Поэтому кое-что было опубликовано в 90-е годы, и прошло из этих дневников, и прошло незамеченным на фоне всего того, что тогда публиковалось. Потом Наташа Соколовская в Питере сделала запретный дневник, он все время продавался, может быть, знаете, это было просто собрано, но это было не дневники отрывки. Полностью, отрывки. А сейчас пошло вот это издание, очень у него трудная судьба, но, слава богу, он, наверное, наконец уже выйдет. Поэтому оно продается еще, если зайдете в Дом книги, там просто первый том, он менее, мне кажется, интересный, он такой
но
детский.
У вас очень умно отобрано что-то, что вы комментировали, и самые яркие куски вы даны в оригинале. Это очень...
Ну, нет, ну, я, конечно, вот как, за это меня ненавидят в Ргале, вы же понимаете, они ненавидят, когда ты самое интересное выбираешь, они не хотят, они хотят. Они говорят, вот когда мы все выпустим, а я говорю, я, может, не доживу, вы будете выпускать, у вас 30 лет вы выпускаете, ну, так невозможно жить. Они не торопятся никуда абсолютно, делают все по 5 лет, по 6.
Вот. А вы видели вот материально, что это тетрадь?
Тетрадь, конечно, конечно, видела, да. Есть, есть еще куча записных книжек, которые еще надо работать, куча переписки, которые там. Это огромный фонд, этим никто толком не занимался. Это вообще большое, я бы сказала, при этом, при том, что это ревнует Пушкинский дом, там есть маленький кусочек в бешенстве, в ярости, там есть люди, которые, ну, они мне уже сказали, как они ко мне относятся, но они, в принципе, уже как-то успокоились, а тоже было просто предмет ненависти, потому что это их героиня, это их город, и вообще это вот в Москве оказалось, потому что мы тут злодеи, ну и так далее. Это все очень было тяжело. Ну вот, я мало того, когда я выступала с этой книжкой в музее Маяковского, пришло несколько человек, сначала просто ругались и говорили, что какое вы имели право. Ну, дальше надо было их завоевать, их любовь. Ну, в общем, вроде бы удалось, но сначала это было просто в штыки принято, что вот из Москвы это пришло, хотя это, ну, это оказалось так. И у меня там своя есть история, она в книжке описана, почему я вообще в это попала. Я все время какие-то такие случайные приходят вещи в мою жизнь. Вот.
А с мемориалом вы не связывались? Они наверняка вас на ура примут.
Нет, а мемориал же... А что они связывают?
Это их тема.
Нет, они... У меня мемориале все друзья, но у них нет, просто... В смысле, что примут? Выступать? Я уже отвыступала, потому что книжка уже фактически закончилась. Нет, я как бы не было проблем с этим. Мы уже фильм сняли целый с Леной Яковлевичем. Она прочла, вдохновилась, сняла фильм, вот он шел, поэтому уже все... Все задвигалось.
То есть вы говорите, что тема неинтересная, уже исчерпана?
Нет, она не то, что она еще только вот она приоткрывается. Это же так ты начинаешь, а потом уже входит.
А что за фильм по Яковлевичу? Расскажите, как
«Голос», он называется, его 20 показывали в день блокады, в феврале. Он нажмите, и он откроется в Ютубе.
Там как
«Голос»? Он называется «Ольга Бергольц. Голос». Он сделан, ну, конечно, там те, кто читали книгу, они говорят, что это, ну, конечно, не то, но он сделан как бы под впечатлением, там очень много кусков, которые мне очень нравятся, интервью, и там все собрано, все съемки там сделаны поразительные абсолютно, всех мест. Мы с ней ездили и снимали все, не мы, а оператор. Да.
Скажите, пожалуйста, а Марья Федоровна, она что-нибудь писала потом? Какая у нее фамилия?
Марья Федоровна Бергольц она была Бергольц, она... Нет, она писала, ну, вот я нашла в домашнем архиве ее вот эти несколько рассказов, в том числе и про Фадеева, который меня поразил. Потому что Ольга всегда считала, что Фадеев ее спас из тюрьмы. И я так поняла, что это, в общем, совсем не так, потому что Фадеев, извините, в этот момент написал документальную повесть под названием «Николай Ежов, тот самый прекрасный там человек», вот, за который он сидел и боялся, что его сейчас убьют. Поэтому он не то, что рот открыть, он вообще хотел веником таким прикинуться немножко. Вот, Марья Федоровна просто опубликовала в 90-е годы вот эти кусочки и сделала так называемую вторую часть «Дневник звезд». Вы же знаете, наверное, «Дневник звезд».
Да, да, да.
Вот. Но я не рассказала, мне очень жалко еще и про фильм, где Демидова сняла. Ну, выразительных кусков. Но это, понимаете, это такая сказка Шахерезад.
Вот, мы продолжим. Мы продолжим, я думаю, у нас будет возможность. Я под большим впечатлением.
Маленькая, что я могу тебя впечатлить.
Да, я под большим впечатлением, и даже я бы сказала несколько иным, чем я думала будет это впечатление, и хотела очень поблагодарить Наталью и пригласить на другие темы в наш музей. Мы вас будем любить и слушать с замиранием сердца и души. И традиционно это